следующий раз, увидев старика, я высказал ему все, что о нем думаю. Прими он сторону сопротивления, голоса могли бы разделиться иначе. А если бы долина проголосовала «за», Стив не придумал бы помогать жителям Сан-Диего тайно, и я бы не влип в эту историю. А поскольку не хотелось думать, что я пошел у Стива на поводу, я решил, что придумал он замечательно. Так что отчасти виноват был старик. Плохо, конечно, что мы будем помогать сопротивлению украдкой, по-воровски, но ведь мы должны ему помочь. Я отчетливо помнил свои слезы на железной палубе японского корабля, когда думал, что Том и остальные погибли, и свою клятву сражаться с японцами по гроб жизни. И не их заслуга, что Том остался в живых. Все это я Тому высказал. «И так будет всякий раз, как мы выйдем в море», — заключил я, тыча пальцем ему в лицо.
«Ты хочешь сказать, всякий раз, как мы выйдем в море в туманную ночь и станем палить по ним из ружей?» — сказал старик, причмокивая сотами, которые жевал.
Мы стояли во дворе, обливаясь потом под высоким затянутым облаками небом. И он вытапливал рамки из неудачного улья. Перед нами на земле были разбросаны дымокуры и рамки.
«Сойки, что ли, склевали пчел из этого улья?» — бормотал Том. «Одна вредная сойка съедает за один присест десяток пчел. Я тут поставил одну из рафаэлевых мышеловок на жердочку, куда она садится, и ей-таки хвост прищемило. Ору-то было, ору! Ругала она меня на всех сойчьих языках».
«Черт», — сказал я, вытаскивая у него изо рта концы седых волос, пока он их тоже не сживал. «Сколько себя помню, ты твердишь нам про Америку, какая она была великая. Теперь нам представился случай за нее сразиться. А ты идешь на попятный». «Не понимаю. Это против всего, чему ты нас учил».
«А вот и нет. Америка была великой, в том смысле, в каком велик кит. Понимаешь?»
«Нет».
«Ты сильно поглупел в последнее время, знаешь? Я говорю, Америка была огромной великаншей. Она плыла по морю и заглатывала страны помельче, втягивала их по дороге. Мы пожирали мир, парень. И потому мир восстал и положил нам конец. Так что я себе не противоречу. Америка была великой, как кит. Огромной и сильной. Но она смердела, и она была убийцей. Много мелкой рыбешки погибло, чтобы она стала великой. Разве я не этому тебя учил?»
«Нет».
«Врешь. А как насчет моих споров с Доком, Леонардом и Джорджем на толкучках?»
«Это другое дело. Там ты просто подкалывал Дока и Леонарда. А дома ты всегда внушал нам, что Америка была просто рай небесный. К тому же Рафаэль правильно говорит. Здесь и сейчас мы задавлены. Мы должны сражаться, Том. И ты это знаешь». Он покачал головой и втянул щеку. А поскольку зубов у него почти не было, мне с моего места казалось, что у него только половина лица.
«Кармен, как всегда, попала в самую точку. Ты ее слушал? Наверняка нет. Она говорила, убивая безответных туристов, мы ничего по сути не изменим. Каталина останется японской, спутники будут по-прежнему наблюдать за нами с неба. Мы как были в изоляции, так и останемся. Даже туристов не отвадим. Просто они станут приезжать вооруженными и скорее причинят нам вред».
«Если японцы впрямь стараются никого сюда не впускать, мы сможем перебить всех, кто к нам полезет».
«Может быть. Но суть от этого не изменится».
«Это только начало. Самое большее, что мы можем сделать сейчас. А начинают всегда с малого. Да если бы ты жил во время революции, ты бы тоже отговаривал начинать. Сказал бы, что толку убить нескольких солдат, если это не меняет сути».
«Нет, не сказал бы, потому что суть была иной. Теперь же нас не оккупировали, нас изолировали. Примкнуть к Сан-Диего в этой войне значит просто подчиниться Сан-Диего. Док прав, как и Кармен».
Я подумал, что подцепил его, и сказал. «Но в революцию можно было сказать то же самое. Пенсильванцы или кто там еще могли объявить, что... примкнуть к повстанцам значит подчиниться Нью-Йорку. Но они были одной страной и сражались вместе».
«Это ложное сравнение, как все исторические аналогии. Если я учил тебя истории, это еще не значит, что ты ее понимаешь. В революцию у британцев были люди и ружья. И у нас люди и ружья. Сейчас у нас тоже люди и ружья, как в 1776-м. А у противника спутники, межконтинентальные ракеты, корабли, которые могут обстрелять нас с Гавайев, лазеры, атомные бомбы и еще бог весть что. Подумай немного головой. Да скорее полевка победит тигра.
Ладно, не знаю, — проворчал я, чувствуя, что он говорит дело. Я пошел бродить между разобранных ульев, солнечных часов, кадок и мусора, чтобы придумать новые доводы. Под нами лоскутным одеялом расстилалась долина. Золотились оброненные тряпицы полей. Сверкали большие ярко-зеленые заплатки освещенного солнцем леса.
Я все равно уверен, что революции начинаются с малого. Если бы ты проголосовал за сопротивление, мы бы что-нибудь придумали. А теперь я из-за тебя вляпался в историю.
«Как так?» — спросил он, поднимая лицо от рамки. Я понял, что наговорил лишнего.
«Ну, понимаешь», — пробормотал я и вдруг нашелся. «Раз мы не будем помогать сопротивлению, значит, из нашей компании никто, кроме меня, Сан-Диего, не увидит. Стив, Габи и Дел обижены».
«Со временем они тоже увидят», — сказал Том.
Я с облегчением вздохнул, радуясь, что выпутался. Однако мне было неприятно, что теперь придется от него скрывать. Я понял, что с этого дня должен буду все время врать. Я опять подошел поближе и, смущенно, сколупывая с пяток грязь, стал смотреть, как он работает. Я понимал, что против его доводов не попрешь, хотя по-прежнему считал выводы неверными. Уж очень мне хотелось считать их неверными.
«Уроки выучил?» — спросил он. «Кроме истории Соединенных Штатов».
«Часть выучил».
«Ты становишься вроде Николина».
«Не становлюсь».
«Ладно, послушаем». «Я узнаю вас. Где король?»
Я мысленно представил нужное место, и на расплывчатом сером поле появилась желтая потрепанная страница с черными закорючками, которые столько значат. Я начал читать строки, как их видел. «С разбушевавшейся стихией спорит». Он просит ветер, землю в море сдуть или затопить курчавых волн напором, чтобы изменилось или погибло все. Седины рвет свои, что в буйном гневе без уважения вихри раздувают, и с малым человечьим миром хочет спор меж дождем и ветром переспорить. В такую ночь не выйдет за добычей медведица с иссохшими сосцами. Лев, тощий волк сухого места ищут, а он — с открытой головой, блуждает и как бы ждет конца.
«Отлично!» — воскликнул Том. «Точь в точь, как тогда мы. Разящий гром, расплющий шар земной, разбей природы форму, уничтожь людей неблагодарных семя!»
«Надо же, целых две строчки запомнил», — сказал я.
«Цыц! Послушай вот это!» «Предайтесь скорби, с чувствами не споря. Всех больше старец видел в жизни горя. Нам, младшим, не придется, может быть, не столько видеть, не так долго жить».
Уильям Шекспир, «Король Лир», перевод Щепкин и Куперник.
«Нам, младшим?» — поддразнил я. «Цыц! Острей зубов змеиных, верно, детей неблагодарность. Впрочем, и впрямь всех больше старец видел в жизни горе».
Он тряхнул головой.
«Ну, слушай, неблагодарный, я задал тебе эти строки, чтобы ты вспомнил наш обратный путь в бурю. Судя по тому, как ты ведешь себя после возвращения, ты уже забыл?»
«Нет, не забыл».
«Или не сумел поверить, или не сумел жить с этим. Но это случилось с тобой».
«Знаю». Темно-карие глаза глядели на меня строго. Том сказал тихо.
«Ты знаешь, что это произошло. Теперь ты должен начинать свою жизнь с этой страницы. Должен усвоить урок, а иначе это все впустую».
Я не понял, но он уже вскочил и принялся отдирать от коленей воск.
«Я слышал, твои друзья собираются читать книгу, которую мы с тобой привезли у Мариани в пекарне. Почему ты не с ними?»
«Чего?» — заорал я. — «Почему ты мне раньше не сказал?»
«Они не собирались начинать, пока не вынут хлеб. К тому же было время урока».
«Так хлеб они вынули в начале вечера», — сказал я. «А сейчас разве не начало вечера?» — спросил он, поглядывая на небо. «Я пошел», — сказал я, хватая с рамки у него за спиной кусок сот. «Эй! До скорого!» Я припустил бегом по гребню через лес по одному мне известному короткому пути, через картофельные грядки Мариани. Все наши сидели на траве между рекой и пекарней. Стив, Кэтрин, Кристин, миссис Мариани, Ребел, Манда, Рафаэль и Кармен. Стив читал. Остальные едва взглянули на меня, когда я сел, отдуваясь, как собака.
«Он в России!»
— прошептал Манда.
«Ну и ну!»
— сказал я.
«Как он туда попал?»
Стив не поднял глаз от страницы, но продолжал читать. «В первые годы после войны русские, желая показать, что не имеют отношения к бомбардировке, заигрывали с ООН. В частности, передали ей списки американцев в России. И с тех пор ООН строго следит, где мы и что с нами. Не будь этого, я бы не говорил по-английски. Мы бы ассимилировались. Или нас бы убили». Голос, которым Джонсон это произнес, заставил меня пристальнее вглядеться в наших закутанных, безобидных с виду попутчиков. В купе было тесно. Кто-то из советских, слыша чужую речь, украдкой взглянул на нас, остальные спали, привалившись к стенке, или тупо пялились в окно. Густой табачный дым почти заглушал остальные запахи — пота, сыра, водочного перегара. За окошком серые окраины Владивостока сменились бесконечными сопками. Поезд катил быстро, в час мы проезжали несколько десятков миль. Однако Джонсон заверил меня, что путешествие растянется на много дней. До того, как пройти на глазах у железнодорожной охраны, мы едва обменялись рукопожатиями. Теперь я спросил, где он живет, как тут оказался и чем занимается. «Я метеоролог», — сказал Джонсон, и, поймав мой недоуменный взгляд, объяснил. «Изучаю погоду, вернее, изучал. Теперь гляжу на экран доплеровского локатора, который прежде предсказывал погоду и давал штормовые предупреждения. Один из последних плодов американской науки. Теперь они устарели и играют вспомогательную роль». Я, конечно, заинтересовался и попросил рассказать, отчего в Калифорнии после войны так похолодало. Мы ехали уже несколько часов. Скучающие лица советских нагоняли тоску. И Джонсон с радостью ухватился за возможность поговорить на близкую ему тему. «Вопрос сложный. Все согласны, что климат в мире изменила война. Однако о том, как именно это произошло, спорят до сих пор. Предположительно, в тот день, в 1984 году, на территории США взорвались 3000 нейтронных бомб. К счастью для вас, образовалось не так много долгоживущих изотопов, но в стратосфере, в верхнем атмосферном слое, возникло сильное завихрение. Видимо, в результате нарушилось струйное течение. Вы знаете, что такое струйное течение?»
Я сказал, что не знаю.
«Впрочем, я ходил под парусом и знаю про морские течения». Он покачал головой. «В верхних слоях атмосферы постоянно дуют сильные ветры. Целые реки воздуха. В северном полушарии струйные течения направлены с запада на восток. Но, огибая земной шар, они поворачивают 4 или 5 раз за один оборот». Он сжал кулак и пальцем другой руки показал, как направлено течение. «Разумеется, раз от разу оно немного меняется, но до войны была одна четкая точка поворота — над скалистыми горами. Здесь струйное течение неизменно поворачивало к северу, а затем опять к югу, через Соединенные Штаты». Он указал на костяшку безымянного пальца, которая стала скалистыми горами. «После войны этой поворотной точки не стало. Струйное течение гуляет теперь, как ему вздумается. Иногда прямо из Аляски в Мексику. Вот почему у вас в Калифорнии порой случаются арктические холода».
«Вот оно что», — сказал я.
«Это одна из причин», — уточнил Джонсон. «Погода — такая сложная система, что нельзя выбрать одну причину и сказать «вот оно что». Струйное течение гуляет, как попало. Но изменилась и система тропических штормов. Что повлияло на что? Никто не знает. Например, Тихоокеанская область высокого давления, это касается вас в Южной Калифорнии, располагалась у западного побережья Северной Америки и была очень стабильной. Летом она сдвигалась к северу и отклоняла к северу же струйное течение.
а зимой смещалась ниже Калифорнийского залива. Теперь она больше не сдвигается к северу и не защищает вас. Это другой важный фактор. Но является он причиной или следствием? Взрывы и пожары привели к выбросу в стратосферу пыли, из-за чего климат в мире стал холоднее примерно на 2 градуса. На Сьерра-Невада и в скалистых горах образовались нетающие ледяные шапки, которые отражают солнечные лучи, что ведет к еще большему похолоданию. И тихоокеанские течения отклонились, многое изменилось. На лице Джонсона была написана странная смесь грусти и восхищения. «Похоже, в Калифорнии погода изменилась сильнее всего», — сказал я. «Ну нет», — возразил Джонсон, — «ничуть. Спору нет, Калифорнию затронуло сильно, как если бы она переехала на 15 градусов к северу. Но многие другие части мира пострадали не меньше, если не больше. Ливни в северном Чили. Они смывают весь песок с Анд в море. В Европе тропическая жара летом, засухи в сезон дождей. Можно продолжать до бесконечности. Это причинило людям больше страданий, чем вы можете вообразить».
«Сомневаюсь».
«Ах, да, конечно. Так вот, не только серая Советская империя сделала послевоенный мир таким невеселым местом, но и в значительной мере климат. К счастью, и сама Россия не осталась незатронутой».
«Как так?»
Он покачал головой и разъяснять не стал. Через 2 дня, несмотря на скорость, мы еще не выехали из Сибири. Я понял, что он имел в виду. Все утро мы провели в коридорчике вагона, показывали наши проездные документы 3 бдительным проводникам. У тех никак не укладывалось в голове, что я ни слова не говорю по-русски. И я напропалую лопотал им что-то по-японски, и будто бы по-японски, силясь внушить, что я, как записано в документах, на самом деле из Токио, и надеясь, что они не догадаются, как это маловероятно. К счастью, документы были подлинные, и нас, наконец, оставили в покое. Джонсона так разозлила проверка, что ему не хотелось возвращаться в купе.
«Это кто-то из попутчиков стукнул проводникам, что мы говорим на иностранном языке. Вот вам советы, как на ладони. Давайте немного постоим здесь. Не могу идти в эту вонь».
Мы еще стояли в коридоре и смотрели в окно, когда поезд остановился посреди бескрайней сибирской тайги. Нигде не было видно никакого жилья. Сколько хватало глаз, во все стороны расходились сопки. Мы были на холмистой зеленой равнине под низким синим полушарием с еще более низкими облаками. Я перестал рассказывать про Калифорнию, Джонсон выспрашивал меня про нее вновь и вновь, и высунулся в окно, чтобы взглянуть на голову поезда. На западе низкие тучи превратились в сплошную черную полосу. Едва Джонсон это увидел, он со словами «держите меня за ноги» высунулся в окошко по пояс. Когда он вынырнул обратно, его обычно строгое лицо кривилось в усмешке. Он прошептал мне в самое ухо:
«Торнадо!»
Через несколько минут в вагон вошли проводники и велели всем выйти из поезда. «Много толку», — объявил Джонсон. «Я бы даже предпочел остаться внутри». Но мы все-таки присоединились к толпе у выхода. «Зачем тогда нас выгоняют?» — спросил я, не спуская глаз с черной полосы на западе.
«Да раз, целый поезд подняло в воздух и понесло. Все пассажиры погибли. Но, стоя они рядом с поездом, было бы то же самое».
Мне стало неуютно. «Значит, здесь часто бывают торнадо?» Джонсон с мрачным удовлетворением кивнул.
«Это те климатические изменения в России, которые я упоминал. Теперь у них теплее, зато они получили торнадо. До войны 95% торнадо приходилось на Соединенные Штаты».
«Не знал».
«Это так. Они происходили в результате совпадения местных погодных условий и некоторых особенностей в географии скалистых гор, великих равнин и Мексиканского залива. По крайней мере, так предполагалось, поскольку торнадо были одной из географических загадок. И вот теперь они часты в России».
Попутчики смотрели на нас, и Джонсон подождал, пока мы выйдем из поезда. Потом продолжил:
«Торнадо здесь большие, как сама Сибирь. Они стерли с лица земли несколько городов».
Проводники согнали нас на поляну возле путей в самом хвосте поезда. Черные тучи затянули небо, холодный ветер ревел в древесных кронах. Он с каждой минутой усиливался. Листья и ветки летели над нами почти горизонтально, и мы, отойдя от остальных пассажиров всего на пару шагов, могли говорить, не опасаясь быть подслушанными. Мы и друг друга-то едва слышали.
«Я так думаю, Карымская прямо впереди», — сказал Джонсон. «Надеюсь, что торнадо его заденет».
«Надеетесь, что заденет?» — удивленно переспросил я, думаю, что ослышался. Сказать по правде, Джонсон не очень чисто говорил по-английски.
«Да»,
— процедил он, приблизив ко мне лицо. В зеленоватых сумерках оно вдруг сделалось яростным, фанатичным.
«Это возмездие, разве не понимаете? Земля мстит России».
«Но я думал, бомбы к нам привезли юаровцы».
«Юаровцы?»
— он сердито схватил меня за руку.
«Не будьте наивным. Где бы они раздобыли бомбы? 3000 нейтронных бомб. ЮАР, Аргентина, Вьетнам, Иран. Неважно, кто привез их в Соединенные Штаты и взорвал. Не знаю, выясним ли мы это когда-нибудь. Может, они сделали это сообща. Но изготовила бомбы Россия. Россия подготовила взрыв. И Россия больше всех от него выиграла. Весь мир это знает и знает о здешних чудовищных торнадо. Это возмездие, я вам говорю. Взгляните на их лица. Они все знают. Все до единого. Отмщение Земли. Глядите. Вот оно».
Я взглянул, куда он показывал, и увидел, что в одном месте на западе от туч к земле уходит широкий, крутящийся облачный столб. Ветер ревел вокруг, рвал мои волосы, и все же я различал низкий глухой звук. Дрожание земли, словно по дальним рельсам мчится поезд во много раз больше нашего.
«На нас движется!» — крикнул Джонсон в самое ухо. «Глядите, какой столб!»
Его бородатое лицо светилось религиозным экстазом. Торнадо уже вытянулся в черную колонну и яростно вращался внутри себя. От него во множестве разлетались целые древесные стволы. Гул нарастал. Некоторые русские на поляне бросились ничком, другие упали на колени и молились, поднимая к черному небу перекошенные ужасом лица. Джонсон грозил им кулаком, лицо его было искажено. Он что-то выкрикивал, но ветер заглушал слова. Смерч, похоже, прошел через Карымское, потому что стволы сменились обломками домов, мгновенно обращенными в щебень. Джонсон приплясывал, сгибаясь навстречу ветру. Я безотрывно смотрел на эту невообразимую бурю. Она двигалась слева направо впереди нас, приближаясь. Вращающаяся колонна была черной, словно башня из угля. Основание башни порой отрывалось от земли. Оно коснулось сопки за разрушенным городом, смело с нее деревья, взвилось чуть не к черным тучам, снова протянулось до земли и двинулось дальше. К моему огромному облегчению стало ясно, что оно разменется с нами мили на 3-4. Когда я это понял, мне отчасти передалось странное воодушевление Джонсона. Только что на моих глазах разрушило город. Но Советский Союз виновен в разрушении моей страны. Он разрушил тысячи городов, так говорил Джонсон, и я ему верил. Это превращало бурю в возмездие, справедливую кару. Я кричал во всю глотку, чувствовал, как голос вырывается изо рта и уносится ветром. Кричал снова. Я и не знал, что так обрадуюсь удару, нанесенному врагам моей страны, что так в нем нуждаюсь. Джонсон колотил меня по плечу и утирал слезы. Мы, преодолевая сопротивление ветра, пробились с опушки в лес, где могли орать и указывать пальцами, и смеяться, и пинать деревья, плакать и выкрикивать ругательства, слишком страшные для слуха, жалобы, слишком ужасные для мысли. Наша страна мертва, и бедный изгнанник, мой провожатый, страдал из-за этого не меньше меня. Я обнял его за плечи и понял, что обнимаю брата, соотечественника.
«Да», — повторял он снова и снова, — «да». «Да, да!»
Через 20 минут торнадо вновь оторвался от земли и теперь окончательно втянулся в тучи. Мы остались на холодном ветру приходить в себя. Джонсон вытер глаза.
«Надеюсь, пути не сильно разрушены», — сказал он со своим слегка гортанным выговором. «Иначе мы застрянем тут на неделю».
На книгу упала тень. Стив перестал читать. Мы подняли глаза. Перед нами... Руки в боки, стоял Джон Николин.
«Пошли, поможешь мне починить сломанный киль», — сказал он Стиву.
По глазам Стива я видел, что он все еще затерян в сибирских лесах. Он сказал:
«Я не могу, я читаю».
Джон выхватил книгу у него из рук и с шумом захлопнул. Стив вскочил, потом опомнился. Они глядели друг на друга в упор. Стив наливался краской. Я еще не очухался, у меня перехватило дыхание.
«Когда мне не нужна твоя помощь, можешь тратить время на какие угодно глупости. Но когда нужна, изволь помогать, понял?»
«Да», — сказал Стив. Теперь он глядел вниз на книгу. Наклонился поднять ее, и Джон пошел прочь. Стив, избегая наших взглядов, разглядывал книгу, не испачкалась ли. Мне захотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Я знал, как тяжело переживает Стив подобные сцены на людях. А здесь были Кэтрин, Манда, мать и сестра Кэтрин, другие люди. Я глядел на удаляющуюся широкую спину Джона и мысленно осыпал его ругательствами. Стив ничем не заслужил таких прилюдных выволочек. Это бессмысленная жестокость, и никакое прошлое ее не оправдывает. Я порадовался, что мне он не отец.
«На сегодня чтение окончено», — сказал Стив шутливым или почти шутливым тоном. «Но как вам понравился торнадо, а?»
«Мне все равно пора идти ужинать», — сказал Манда.
«Но ужасно хочется знать, что дальше».
«Мы тебя обязательно позовем»,
— сказала Кэтрин, когда стало ясно, что Стив не ответит. Манда попрощался с Кристин и пошел к мосту. Кэтрин встала.
«Пойду пригляжу за тортильями»,
— сказала она, нагнулась и поцеловала Стива в макушку.
«Не вешай нос. Всем иногда приходится работать».
Стив сердито глянул на нее и не ответил. Остальные ушли с Кэтрин, я встал.
«Ну, мне тоже пора».
«Ага.
Слушай, Хэнк, ты ведь встречаешься с Мелиссой, а?»
«Время от времени...» Он взглянул на меня пристально.
«Готов поспорить, ты своего не упускаешь».
Я пожал плечами и кивнул.
«Дело такое», — продолжал он. «Если мы предложим ребятам из Сан-Диего провести их в округ Ориндж, мало знать, как идти по автостраде на север. Это любой дурак догадается. Если мы не предложим ничего больше, нас могут с собой и не взять. Другое дело, если мы узнаем, где и когда должны высадиться японцы. Тут-то нас точно возьмут».
«Может быть».
«Что значит «может быть»? Точно!»
«Ладно, так что с того?»
«Ну, раз ты дружишь с Мелиссой, может, спросишь Эдисона, не поможет ли он с этим?»
«Да ты что, я это почти не знаю».
«И чего он там делает в округе Ориндж, нас не касается. Его никто никогда не спрашивает».
«Нам бы это очень помогло», — сказал Стив в отчаянии, глядя себе под ноги. Я никогда не слышал, чтобы он так говорил. Некоторое время мы оба глядели в землю. Стив потер книгу о штаны.
«За спрос денег не берут, ведь так?»
— сказал он просительно.
«Не захочет нам ничего говорить, так и не скажет».
«Ага», — с сомнением отвечал я.
«Попробуй, а!»
Он по-прежнему не глядел мне в глаза.
«Я правда хочу сделать что-нибудь на севере. Отомстить! Понимаешь?»
Я подумал, интересно, кому он на самом деле хочет отомстить? Японцам или отцу? Он стоял, глядя в землю, хмурый, пришибленный, еще не оправившийся после взбучки. Мне было жалко его ужасно. «Я спрошу Эда и посмотрю, что он скажет», — произнес я, не скрывая своей неохоты. Он сделал вид, что не замечает моего тона.
«Отлично», — коротко улыбнулся мне. «Если он что-то нам скажет, нас точно возьмут в провожатые».
Я не привык, чтобы он меня благодарил, и мне сделалось неуютно. Прежде мы все делали по-дружески, даже по-братски, и не считались, кто кому чем помог. Прежде. Да, все теперь изменилось, и разбитого не склеить. Если раньше я не соглашался с ним, невелика важность. Мы спорили, и кто бы ни побеждал, это не было вызовом его главенству. Теперь, если я спорил с ним в компании, Стив впадал в ярость. Оспорить его значило оспорить его право на лидерство. И все потому, что я побывал в Сан-Диего, а он нет. Я уже начал жалеть о своем путешествии. И вот в довершении неприятностей именно я дружу с Мелиссой и Эдисоном Шенксами. Так что Стив вынужден, когда ему меньше всего этого хочется, просить меня о помощи, а самому оставаться на вторых ролях, да еще и благодарить за услугу. А я... Я не мог поспорить с ним, не рискуя растерять нашу дружбу. Должен был соглашаться со всеми его планами. Даже с теми, которые мне не по душе. А теперь еще и делать по его просьбе то, что он хотел бы сделать сам, но что мне решительно не по вкусу.
События. Я больше не мог влиять на события. Или так мне казалось.
Мы часто лжем себе. Все это сделалось мне ясным в единой вспышке озарения. В одной из тех минут, когда множество виденного, но непонятного, например, чьи-то поступки, складывается воедино и обретает смысл. В то лето такие озарения находили на меня все чаще и чаще, и все равно каждый раз ошеломляли. Я сморгнул и, быстро соображая, взглянул на Стива. «Слушай, тебе пора идти к отцу».
«Да, да»,
— сказал он, снова сникая. «Назад в рабство». «Ладно, до скорого, старина».
«До скорого», — ответил я и пошел вдоль реки. Только у самого дома я понял, что ничего не видел по дороге.